Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. Сегодня, дорогие слушатели, мы вспоминаем Ильинско-Черниговскую икону Пресвятой Богородицы. А почему сегодня мы с особым трепетом вспоминаем чудеса, явленные от этой иконы? Дело в том, что чудо плачущих икон Пресвятой Богородицы – это чудо очень редкое. Мироточение икон бывает часто. И мы с вами, я думаю, многие слушатели были свидетелями того, как в последние годы мироточили, иногда даже обильно мироточили иконы Пресвятой Богородицы. Знаем, как непрестанно 15 лет подряд, оставаясь сухой только Страстную Седмицу Великого Поста, остальные все дни мира изливалась литрами, мироточила икона Иверская, Монреальская. У мученика Иосифа, хранителя иконы Иосифа Муньоса. Ну, а когда слезы текут из очей на иконах Пресвятой Богородицы, это чудо очень редкое в истории Церкви, и это грозное предзнаменование, потому что, ну, скажем, Айлинско-Черниговской, когда увидели слезы на очах Матери Божией на этой иконе в Чернигове, через некоторое время татары крымские совершили набег, сожгли город. Вот что удивительно, те прихожане, которые в храме спрятались в пределе, где находилась икона, они остались живы. Причем все они описывают, как это происходило. Татары ходили по храму, сдирали ризы с икон, убивали людей, доходили до предела, где находилась икона, а там не было ни дверей, ничего, просто вот открытый правый предел храма. И как будто натыкались на стену. Люди стояли на коленях, молились Матери Божией. Вот такое чудо было в 17 веке, по-моему, 1656 год, если не ошибаюсь. Но я не буду перечислять все случаи, когда на очах Богородицы появлялись слезы, вспомню только 1939 год, начало Второй мировой войны. В Польше, в храме православном, у распятия увидели люди, как на иконе Матери Божией, предстоящей распятию Спасителя, из очей текут слезы. Увидели это утром, причем слезы капали так, что уж собралась небольшая даже лужица у креста. Вот такое было чудо. А 1 сентября началась война. Германские войска вторглись в Польшу. Это было начало Второй мировой войны. Надо вспомнить, конечно же, что перед этим поляки взорвали несколько десятков православных храмов. Взорвали и храм святого благоверного князя Александра Невского в Варшаве. Святой праведный Иоанн Кронштадтский сказал, когда храм был построен, после его освящения долго он не простоит. Он предвидел те события скорбные, которые вновь обрушатся на наше Отечество. А вчера мы об этом не говорили в эфире, хотелось бы сегодня помянуть. Дело в том, что вчера был день памяти великого русского полководца Михаила Илларионовича Кутузова. Михаил Илларионович Кутузов, его имя вспомнили в 41-м году. Помните знаменитое выступление Сталина на параде 41-го года, 7 ноября, когда он говорит: «Пусть вас осеняют имена славных русских полководцев», назвал святых благоверных князей Александра Невского, Дмитрия Донского, Александра Васильевича Суворова и Михаила Илларионовича Кутузова упомянул. И вот меня удивляет, но мы уже говорили как-то об этом, что в последние 30 лет не осталось ни одного периода русской истории, который не умудрились бы не только критике подвергнуть, а, скажем прямо, облить грязью, не осталось ни одного имени, которое не пытались бы очернить. И вот Михаил Илларионович Кутузов, если бы только либералы его ругали. Но иногда встречаешься с православными добрыми русскими людьми, которые говорят, вот Кутузов был масоном, поэтому он сдал Москву неприятелю, поэтому, значит, по масонским каналам договорились, что Москва, русская столица, должна быть сожжена. На самом деле, все, кто знает биографию Михаила Илларионовича Кутузова, это великий русский полководец. Причем даже врачи, вы знаете первую рану его, почему один глаз закрыт? Он видел этим глазом, но очень плохо. Там мышцы не работали. Отражая десант крымских татар после взятия Крыма и янычар турецких, он получил разрывную пулю, два куска свинца, связанные проволокой. Между левым виском и левым глазом пуля влетела и вышла у правого глаза. То есть вот эти два куска свинца, они прошли через всю голову. Михаила Илларионовича решили отпеть, похоронить, потому что врачи не думали, что после такого ранения человек может выжить. Он выжил, остался жив. Второе ранение при взятии Очакова он получил такое же, практически похожее ранение. Пуля снова попала в голову, прошла через всю голову, и тогда врач записал, врач, который его осматривал, сказал, что видно, этого человека хранит Господь, потому что два смертельных ранения, после которых выжить невозможно, это не может быть случайностью. И Михаил Илларионович, ну, вспомним хотя бы то, как он в 11-м году, Наполеон Бонапарт рассчитывал, что часть русских войск будет втянута в войну с Турцией. Имея всего 15 тысяч войск, он разгромил 40-тысячную армию под Рущуком, потом хитростью заманил их на наш берег Дуная, окружил, заставил есть конину и капитулировать. Планы Наполеона не удались. Турция подписала мир с Россией, так что... Но Михаил Илларионович, великий наш полководец, и просто скажу, что когда после Бородинского сражения в Филях решалась судьба Москвы, многие настаивали на то, что необходимо дать сражение на улицах Москвы, Михаил Илларионович настоял на своем. Армия отступила. И, говорят свидетели, всю ночь слышали плач, который доносился из его комнаты. Всю ночь пожилой фельдмаршал рыдал, потому что для него оставить Москву было так же, ну, так же невыносимо принять это решение, как и для смертельно раненого Багратиона. Мы даже не говорили Петру Ивановичу Багратиону об этом, как для всех остальных, Ермолова, всех русских полководцев. Но он взял на себя ответственность. Знаменитый Тарутинский маневр и разгром Бонапарта с его войском, получившими 12 языков. Это, конечно, величайший поступок Михаила Илларионовича. Вспомним, как он ответил Варистону, графу Варистону, посланцу Наполеона, который приехал к нему в Тарутино, пожаловался на то, что русские ведут войну не по правилам, а то, что крестьяне убивают французских солдат. А Наполеон жаловался на это. А что ответил Михаил Илларионович? Говорит, ну что ж, говорит, не видел наш народ неприятеля, говорит, с татарских времен, осерчал народ. Варистон передает слова Бонапарта, пора бы мириться. А Михаил Илларионович ему отвечает, помилуй Бог. Как это мириться? Мы ведь воевать только начали. И вот тут-то Наполеон и испугался. О нем сказал учитель Кутузова Александр Васильевич Суворов, русский архистратик. Далеко шагает молодец, ведомо ему сила натиска и быстроты. Но, говорит, как напугается, тут ему конец. Вот Наполеон и испугался. И вот Михаил Илларионович Кутузов совершил свой подвиг, освободил Россию и скончался вот 28-го по новому стилю, 16-го по старому. Да, и дальше уж поход русской армии возглавляли другие полководцы, государь-император Александр Павлович Благословенный. Ну, а те, кто бывает в Санкт-Петербурге, всегда могут поклониться гробнице в Казанском соборе Санкт-Петербурга Михаила Илларионовича, где стоят гордые французские штандарты с орлами и висят ключи от Парижа, Берлина и других европейских столиц. В Казанском соборе на Михаила Илларионовича одевали медальончик с Казанской иконой Пресвятой Богородицы. Великий русский полководец, так что помянем, дорогие братья и сестры, нашего великого военачальника Михаила Илларионовича Кутузова. И будем помнить его слова: «Никогда наш народ на своей земле неприятели не потерпит». У нас звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Добрый вечер. Можно вам такой вопрос задать?
Да, пожалуйста.
Вот если сравнить, вот вы сейчас рассказывали о Отечественной войне 12-го года и Отечественную войну 41-го года. Вот почему никто не пеняет Александру Первому, что он пустил Наполеона пройти по всей России, оставить после себя страшное разорение и бедствие, сдали Москву. Ну, это я не в виде какой-то там критики, я не имею права на исторические какие-то заключения. Но почему только и слышно в адрес Сталина, как он неподготовлен оказался к войне, и так далее. Хотя он не сдал Москву, и Ленинград вытерпел невероятные бедствия, но не сдался, хотя говорили, что лучше бы немцы вступили в Ленинград, не было бы столько жертв голода. Были
спасибо,
такие наши писатели
даже. Благодарю вас, дорогая слушательница. Это на скандал был в прошлом году на телеканале «Дождь», когда они серьезно рассуждали, надо было, наверное, сдать Ленинград. Вот интересно, сказали бы они эти слова в лицо ленинградцам, которые пережили блокаду? И надо вспомнить планы Гитлера. Никто Ленинград не собирался сохранять, ленинградцев. То есть приказ был очень четкий. Оградить огнем, колючей проволокой, жителей гнать, потому что было сказано, кормить мы их не собираемся. А Ленинград должен был быть уничтожен. Дело в том, что они должны были уничтожить и Ленинград, и Москву, как культурные центры славянского мира. Почему Краков должны были взорвать? Опять же, наши спасли Краков. Помните знаменитый фильм, вылетел из головы, как же он назывался? Бероев играл еще. А он недавно скончался, этот герой, разведчик, который спас Краков. Он жив остался. Ну, ладно, может быть, кто-то вспомнит. Дело в том, что германцы очень хорошо знали. Уничтожить... Они, значит, как вообще... германизировали, подвергали ассимиляции славянские земли. Вся западная, восточная, простите, Германия, это бывшие славянские земли. Померания, Мекленбург. Уничтожаешь элиту, уничтожаешь святилище, культуру. И потом народ, забыв свою историю, уходит с лица земли. И поэтому точно так же и Ленинград был уничтожен, точно так же и Москву был уничтожен. Вы знаете, что должно были... Это документы известные, что должно было быть нашими столицами, двумя столицами имперскими по плану ОСТ. Поэтому, а почему Сталину пеняют? Ну, тут известно, скажу вам, потому что никто не представляет. Я еще раз повторю. В 1931 году Иосиф Виссарионович Сталин сказал: «Страна разрушена после 4 лет гражданской войны. Промышленности не осталось». В Российской империи была промышленность, все было разрушено. Он сказал: мы должны пробежать за 10 лет срок, который другие должны пройти за 50-100 лет. Если мы за 10 лет это не пройдем, нас сомнут. Это он сказал в 1931-м. Ровно в 1941-м война началась. Но к 1941 году были построены несколько мощнейших, я имею в виду на уровне всех мировых развитых держав, промышленных центров. Кузбасс, да? Ну, все не будем перечислять. И мы смогли создать военную технику, лучшие образцы, на уровне лучшей военной техники Европы и мира. Потому что против нас работали, ну, скажем так, сумрачный германский гений, да? И на Третий Рейх дисциплинированно работала вся Европа. После французских заводов «Рено» самая мощная военная промышленность была в Чехословакии. И до мая 1945 года наши братья-чехи дисциплинированно, послушно пили кофе в ковярнях, ели там свои эти галушки, роглики. И дисциплинированно клепали для фердинандов и пантер ходовую часть. Понимаете, что это было? Вся Европа работала на нас. В смысле, против нас, понимаете, что было? А мы сумели создать на востоке страны, создать заводы, мощнейшую промышленность. Вообще, до сих пор вам любой экономист скажет, это вообще невиданное. Вот я никогда не был в Компартии и прочее, ну, относился определенным образом к советской власти, и, ну, как монархист и человек православный, но скажу вам, меня всегда раздражало, победил под руководством коммунистической партии. Но сейчас я понимаю, что без такого руководства централизованного государственного аппарата перенести на восток 1200 заводов, и чтобы они начали выпускать боевую технику, это было невозможно. Это был подвиг. Ребята, мальчишки и женщины стояли у станков. Под открытым небом начинали выпускать танки, снаряды. Но чтобы это произошло, этим надо было руководить всем, понимаете? Ну, а то, что Сталин не уехал из Москвы, это все понимают. Все знают, что из Москвы не уехал. Это был решающий момент, когда правительство в Куйбышеве все было готово, но Сталин из Москвы не уехал. Это тоже, в общем-то, говорит о его высоте духа и о подвиге. 2 мая, день расстрела в Одессе. Записка пришла от Дома Союзов, конечно. Ну, что говорить? Я звонил друзьям в Одессу и скажу вам, город просто раздавлен. Там все набито правосеками. Туда же не зря после 2 мая батальоны нагнали. Всех, кто мог сопротивляться, всех либо арестовали. Но люди все равно выходят. Я говорил уже в прошлой передаче, выйти, когда Порошенко 10 апреля приехал на день освобождения Одессы, стояли одесситы, кричали ему: «Фашизм не пройдет!» Кричали: «Фашист! Вон отсюда!» Вышли с георгиевскими ленточками, с флагами, понимаете, это подвиг, потому что многих после этого 200 человек арестовали. Ну, скажу вам, Одесса после этого ритуального убийства, это ритуальное сатанинское убийство, Вадим Нитогуров, много там погибло замечательных православных людей на Куликовом поле. А Одесса не сдалась. Еще раз скажу, она была и под немцами, и под румынами Одесса. И большевистский террор в 18-20-м выдержала. Одесса поднимется. Там Касперовская икона чудотворная, Пресвятой Богородицы, много святынь. И я думаю, что снова, помните, как Утесов пел, да, войдет походкой чеканной гвардейский батальон, да? Так что дождемся мы этого. Одесские, да, как там, лиманы, одесские каштаны, не помню сейчас немножко песню. Звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Гвардейский батальон, да?
Да.
Одесские, да, как там, лиманы, одесские каштаны,
помню, пошла какая-то, повтор.
Здравствуйте, Виктор Александрович.
Здравствуйте.
Алло.
Да, слушаю вас.
Виктор Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Елена.
Да, Христос воскресе, Елена.
Христос воскресе, воистину воскресе Христос. Я хотела вас спросить, вы начали передачу о том, что плачет икона Богородицы, и что это совершенно определенное плохое предзнаменование. Я хочу задать вам прямой вопрос. Не считаете ли вы, что скоро у нас будет война? Ответьте, пожалуйста.
Елена, я вспоминал Ильинско-Черниговскую икону, которая плакала в 17 веке. Но скажу вам, что и сейчас много грозных предзнаменований, которые говорят о том, что мы стоим на пороге очень серьезных событий. Но что такое слезы Матери Божией? Илья Меняти, святитель, говорил: одна слеза Богородицы океан человеческих грехов смывает. Слезы Матери Божией – это последнее предупреждение к людям, обращенное о том, чтобы они опомнились. И я думаю, что надеемся все мы на милость Царицы Небесной, Небесной покровительницы Царицы Русской Земли, Державной Владычицы. Надеемся на ее милость. Но я вспоминал икону «Слезы Богородицы» в 17 веке. Хотя я был свидетелем, как плакала икона Богородицы в 91 году. Вернее, я не видел, об этом сообщили. Смоленская икона 22-го на Скоропослушницу в Смоленске, в Успенском соборе, плакала 91 год. В 93-м были слезы на иконах Богородицы. Самое страшное знамение было в 99-м году, 16 лет назад, рождественским постом, когда в Вифлееме, все, кто был, знают, спускаешься в Нижний храм Рождества Христова, а там на столпе иконы, образ нерукотворных спасителей. Вот тогда слезы на очах спасителя появились. Мы думали, что это рождественским постом. Я высказал такое предположение, что это грозное очень предзнаменование, которое напоминает о словах Господа нам. «Когда приду второй раз, обрящу ли веру?» И буквально через несколько месяцев бывшие христианские страны наших братьев-сербов православных на Пасху бомбили, сбрасывали бомбы, писали на них, на бомбах и ракетах, «Подарок Пасхи». Вот, вот что это было. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Будьте добры, вот хотелось бы все-таки, чтобы мы услышали не только одну правду о Сталине, потому что мы все время только слышим о том, как его поддерживают. Ну,
дорогая слушательница, простите, я вас прерву. А от кого вы еще слышите, как его поддерживают, кроме меня? Назовите мне хоть одно имя на радио Радонеж. На радио Радонеж, прошу вас, назовите хоть одно имя. От кого вы слышали?
Были, почему? Были, может быть, говорили, например, люди, не обязательно ведущие, а просто. И русская линия его поддерживает очень сильно.
А русская линия бывает на радио Радонеж?
Нет, русской линии не бывает, но мой вопрос не об этом.
Давайте, я слушаю вас.
Да, простите, пожалуйста. Я не хочу ничего сказать, я считаю, что нужно отдать должное и ему, как руководителю страны, и как, значит, как вы сказали, тому, кто поднял промышленность, и как главнокомандующим и так далее. Мне кажется, что нужно все-таки быть объективным. Но скажите, пожалуйста, почему никогда, скажем, на радио Радонеж не объясняется его роль в переломе хребта сельскому хозяйству?
Я вас понял, дорогая слушательница.
Сейчас, одну секундочку, пожалуйста, я просто еще хотела сказать, вот если можно эту тему, только, пожалуйста, если можно, все-таки не надо нас уверять в том, что это делали все другие люди, что он делал все очень хорошее, а другие люди все какие-то другие, другого уровня занимались тем, что, так сказать, устраивали, так сказать, все плохое. Еще хотела бы просто под конец, простите, пожалуйста, напомнить слова старца Паисия, новопрославленного святого, преподобного святогорца, который сказал, что Сталин находится на дне ада. Простите, если вам это неприятно.
Ничего, дорогая слушательница. Значит, надеюсь, вы меня слышите. В прошлой своей передаче я говорил о том, что самым страшным преступлением советской власти, можете найти эту передачу в эфире, прослушать, была коллективизация, уничтожение русского крестьянства. Если вы слышали, неужели вы не запомнили, что я говорил, это самое тяжелое преступление советской власти, когда ломали хребет русскому крестьянству. Поэтому здесь я с вами согласен. Кроме, может быть, естественно, кто-то и говорит из историков, иногда появляются разные мнения, но мне кажется, дорогая слушательница, что на радио Радонеж за все эти годы так часто рассказывали о преступлениях Сталина. Вот книгу замечательного Олега Волкова читают. Мы за 25 лет наслушались о сталинских лагерях. Дорогая слушательница, мне было 18 лет, когда я читал «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, понимаете? И только сейчас, за последние годы, я прочел слова Роберта Конквиста. Это человек, который работал в отделе дезинформации МИ-6 о том, что цифру в 60 миллионов репрессированных запустил лично ООН. Он сказал, после развала Советского Союза он не считал нужным это скрывать. Понимаете, я говорю, что это страшные преступления были. И репрессии. Я не говорю о репрессиях там Троцкого и всей этой банды кровавых комиссаров в пыльных шлемах. Но страна пострадала. Но об этом мы слышим. 25 лет по всем каналам телевидения, я перечислить не могу, все сериалы, в которых Сталин ходит с трубкой, думает, как бы сгубить свой народ, понимаете? И вы упрекаете, если на Радонеже хоть когда-то можно будет сказать объективно о вожде, выигравшем войну, главнокомандующем, верховном главнокомандующем, руководителе страны, вы меня упрекаете. У меня передачи бывают очень редко. Я не всегда говорю о Сталине, понимаете? Я раз в неделю бываю в прямом эфире. И тем у меня очень много. И если в год 70-летия Победы мы пытаемся отдать должное верховному главнокомандующему, вам тут же хочется услышать о архипелаге ГУЛАГе. Да мне это архипелаг ГУЛАГ, я еще раз вам скажу, 18 лет прочел. И все, меня эта антисталинская кампания просто уже достала за последние 20 лет. Если поставили, если вы, я надеюсь, вы меня слышите, вот скажите, пожалуйста, детям заставлять детей в школе читать архипелаг ГУЛАГ. Какое отношение архипелаг ГУЛАГ имеет к русской словесности? Это что, русский язык замечательный? Это русская литература, это Тургенев, Пушкин, Достоевский. Ну, я понимаю, что они внушают твердое отвращение, стойкое отвращение к Солженицыну. Может быть, так и задумано, понимаете? Я иду когда-то, помню, лет 10 назад, может, больше, иду по площади, смотрю в центре Москвы, кажется, на Маяковке это было, смотрю, огромные плакаты, страшные люди в серых робах, балет «Один день Ивана Денисовича». Это ж с ума сойти можно. Мы в советское время смеялись над балетом, над оперой «Поднятая целина». А балет «Один день Ивана Денисовича» — это же просто уже шизофрения полная либеральная. И когда я раз когда-то пытаюсь что-то сказать, понимаете, я бы говорю вам, дорогая слушательница, я могу позвать ученых серьезных, военных историков, экономистов, и мы разберем все, что сделал Сталин для страны. Но для этого нет времени на радио «Радонеж». Это не тема радио «Радонеж». Сейчас, слава тебе, Господи, военно-историческое общество есть. Мединский этим занимается. И вы сейчас желаете, чтобы я вам рассказывал о ужасах репрессий? Да мы это слышали и об этом знали еще в 30-е годы. Нельзя все время об одном говорить. А я хочу вам, дорогие слушатели, прочесть просто воспоминания человека, которого уже никак не назовешь сталинистом. Звонок. Да, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Галина Романовна.
Да, Галина.
Виктор Александрович, вы знаете, мне очень жаль, что вам приходится со всеми оправдываться перед слушателями, которые просто не понимают, что у них промыты мозги, которые начали промывать народу еще до 17-го года. Почему, собственно, и случилась революция. И все это продолжается сейчас. И люди, которые не дают себе труда прочитать какие-то альтернативные материалы, чтобы составить свое какое-то мнение, другое, отличное от того, что им внушают. Вот, к сожалению, получаются вот такие вот выступления, которые уже проели мозги вообще всем, которые в курсе всего этого. Вот сейчас, посмотрите, идет дискуссия «Право голоса» по телевизору. И вот украинская там сторона все время говорит, Россия агрессор, там войска. Ничего не приводит абсолютно. Только то, что им впихнули, промыли их мозги до хруста просто. А вот ведущий не говорит им, а как мы агрессоры, почему вы -то здесь сидите вообще? И вот имеете право такие вот вещи нам говорить. Какие мы агрессоры, когда позволяем давать ваши альтернативные мнения, чтобы люди слушали и другую сторону? Нет, это не приходит в голову. А вот заладили одно и то же. Так же вот и с этим тоже. Я считаю так, что если человек не опирается на познание о нашем Христе, то у него получается помрачение в мозгах, и он не имеет правильно увидеть картину общую.
Спасибо, Галина Романовна. Дело в том, что, вы знаете, все это, я-то помню, с чего Советский Союз начинался, с чего вся эта кампания начиналась. Советский Союз рухнул, с чего, понимаете? Нам всем надоело лицемерие вот это коммунистическое, это мертвая идеология советская безбожная. В 88-м году отпраздновали тысячелетие крещения Руси, и все это рухнуло. Но что взамен получили люди? либеральную идеологию, а либеральный фашизм, он гораздо хуже. Отец Александр Шумский замечательно сказал, мы думали, что Вавилонская башня — это Красная башня, значит, легенда о великом инквизиторе — это Красная башня. А оказалось, что Вавилонская башня — это вот голубая башня нынешней Европы. Но я хотел бы, дорогие братья и сестры, вот о чем сказать. Я вот прочту вам небольшой тогда звонок. Мне хотелось бы прочесть. Да, говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Алло?
Да.
Виктор Александрович?
Да, да.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Виктор Александрович, вот тот фильм об избавлении Кракова от взрыва назывался, да, «Майор Вихрь».
А, «Майор Вихрь», спасибо года. Большое, да, большое спасибо.
И еще, Виктор Александрович, да, вот давайте к вопросу о коллективизации. Ну, да, за 10 лет надо было пройти, создать индустрию, из руин восстать.
Да.
Так это что, могло быть только, так сказать, не за счет чего-то?
Конечно.
Разве издержки, они колоссальные, чудовищные, они были фатальны, неизбежны. Это была действительно индустриализация за счет сельского хозяйства.
Я согласен с вами.
Военно-мобилизационная совершенно была, так сказать, программа экономической Сталина, понимаете?
Я согласен с вами. Мало того, что я к вашим словам, дорогой слушатель, добавлю. Крестьянство, когда в 17-м году надеялись получить деву, платят битыми черепками. Когда в 17-м году надеялись получить землю, и когда, значит, помещичку, все сословия получили. Нельзя рассуждать о Сталине, не вспоминая подвиг святого царя-мученика. Понимаете? Сейчас, кстати, я вот отвлекусь на минуту. Сейчас Николая Николаевича младшего, великого князя, переносят останки в Россию. Я посмотрел по культуре, я этому отдельную передачу надо посвящать. Как же они умудряются, перенося великого князя Николая Николаевича, облить грязью святого царя-мученика, когда за последние годы все доказано о подвиге государя, о том, как Николай Николаевич себя вел в те годы, главнокомандующий. Почему государь взял 100 лет назад, взял на себя командование русскими войсками, после этого не было ни одного отступления, были только победы. И как Николай Николаевич действительно участвовал в заговоре, как все командующие фрактами Сахаров, Эверт и в том числе Николай Николаевич требовали от государя отречения. И из него делают благороднейшего вождя, мученика, поливая при этом грязью государыню святую и царя-мученика. Это не просто возмутительно, это кощунство и грех. Но я хотел бы, дорогие братья и сестры, привести вам слова сына великого русского флотоводца, адмирала Степана Осиповича Макарова, его сына, капитана второго ранга Вадима Степановича Макарова. Вадим Степанович храбро сражался с большевиками в гражданскую войну, потом в эмиграции оказался, как большинство честных русских людей, естественно, без гроша в кармане. Вот из его дневника в Великобритании офицер крейсера «Аскольд» пишет: «30 лет никого ни двора, мама умерла, что сестрой не ведаю. Имущества никакого, наличности и 100 фунтов не наберется. Да и то берегу, как скряга. Вчера на крейсеры явились трое в штатском, в сопровождении британского кафторанга. Один был наш, в кавычках, из торгпредства Советов. В каких только местечках отбирают они подобных еврейцев. Нагл, развязен, да нельзя. Самоуверенно презрителен. По-английски говорится еще большим отвратительным акцентом, чем по-русски. Неужто вот такие существа заправляют сейчас в Москве? Какой ужас! Советы забирают несчастный крейсер, отбуксируют к немцам и там разрежут. У Советов с немцами старые счеты, столкуются. Ну а я с боцманом Куликовским и Коком Федоровым в Америку. Едем. Спаси нас, Господь, заступись за нас, Пречистая. Укрой нас, святитель Николай Угодник, покровитель плавающих и путешествующих». Но сын великого русского флотоводца, он был талантливым морским офицером, создал судостроительную фирму, катера и яхты «Макаров Инкорпорейтед», как и Сикорский, в вертолетную фирму. Конструировав замечательные яхты, стал почетным гражданином города Бостона. И вот что он писал после победы в Сталинграде. «Дорогие слушатели, послушайте слова белого офицера, сына адмирала Макарова, написанные после победы в Сталинграде, из его дневника, Вадима Степановича Макарова. Под Сталинградом полная наша победа. Как изменилось время! Четверть века назад тому мы, офицеры флотилии Ледовитого океана, переживали, чтобы Царицын был взят. Но зимой минувшей мы еще острее переживали, чтобы Сталинград выстоял осаду. Конечно, старое название куда милее, чем новое, но Бог располагает. И вот видел он Хрущева во время визитов в США, который убрал имя Сталинграда с карты страны, из дневника Макарова Вадима Степановича, почетного гражданина, старейшего в стране города Бостона, церковного старосты православного храма святого Георгия Победоносца. Он миллионер уже был тогда, 75 лет. Вот прислали поздравительную от военно-морского атташе Советского Союза. Приятно, что помнят. Одно время у нас что-то налаживалось со второй половины 50-х. Очень же мне хотелось навестить родину, особенно Петербург и Севастополь. Знал я уже, что север закрыт для иностранцев, и для меня, значит, Мурманск закрыт. И вот приехал в Америку Хрущ. Помпа ему была устроена немыслимая, даже по американским меркам. А тут разного рода шоу устраивают матерые барышники. Вам за баксы из любого болвана сделают героя. Вот так они и Хруща накачивали. А мне этот вахвак был омерзителен сразу, когда он Крым подарил Украине. Севастополь отдал какой-то союзной республике славу и гордость России. А потом флот стали резать на металлолом. Армию унизили по его капризу. Но главное, его неожиданный для всех и такая дикая атака на православную церковь. И злоба-то какая сатанинская. Сталину, пишет Вадим Степанович Макаров, я многое простил не только за стойкость в руководстве войной, но и за послабление им православию. Ну, а приехал он в Нью-Йорк, облаченный в смокинг, пишет, не наряжался так с мая 45-го, когда отмечали победу. Вся американская знать сбежалась, явно чуют добычу. Страна-то Россия огромная, богатейшая, а разве не хозяйничает такой балдой? Это Хрущев, значит. Значит, можно всласть поживиться. Пришел я, как почти все в подобных случаях, загодя, чтобы присмотреться, кто пришел, кто с кем братается, с кем шепчется. И точно, в центре внимания хрущевский зять Аджубей. Около него так и вьются сенаторы и миллионеры, деятели СГСДП, обладатели всяких там Оскаров. Он развязен и вульгарден, морда самодовольная, красная, лосница, пьяный. Я издали наблюдал. Стоим, ждем, за роскошный стол не садимся. И вот появился сам Хрущев. Все захлопали. Я понимал, что надо этикет требует, но не смог себя переселить, не стал ему хлопать. И началось. Не знаю, как Аджубей, но Хрущ был точно пьяный и крепко. Морда хамская, бородавка так и бросается в глаза. Речь простецкая, да еще с множеством противных ошибок. А собравшиеся дружно хохочут, позуживают его ложным одобрением. А он распаляется все больше и больше. Опустил я глаза и подумал. «Батюшка ты мой, покойный у Господа Степан Осипович, не видишь ты такого срама, как заурядный хам позорит Русь в чужой стране?» Вспомнил я отцовские конспекты, произносимых им речей в Англии и Штатах. Он говорил там по-английски, а записи делал по-русски. Речь истинного джентльмена льется легко и свободно, причем и пошутить мог хорошо и к месту, а тут... И вдруг меня как в душу толкнули. Порт-Артур! Ведь Сталин еще в августе 45-го вернул в Россию ее крепость, получив вынужденный подарок от Чан Кайши, потом Мао подтвердил договор. И вот поганый Хрущ, едва усевшись хозяином в Кремле, отдал Артур китайцам в мае 55-го. Ах ты, думаю, сволочь! Да я бы вам за свой счет остатки Петроплавовска со дна моря поднял, а вдумывал уже такой проектик. Вспылил я, как никогда, пожалуй, в жизни, повернулся и на глазах всех вышел. Это натурально все отметили, в газетах написали, имя мое назвали. Ко мне даже подкатились несколько репортеров с вопросами, я их не принял. Русским газетам я бы рассказал, но таких в Америке нет. А новое русское слово я всегда именовал как старое еврейское словцо. Ну, не приглашали меня более в посольство. Хруща, слава богу, скинули вскоре, но я уж стар стал и неподъемен. Пусть уж идет оно, как идет. Ободряет меня, пишет Вадим Степанович Макаров, тут два приметных обстоятельства. Во-первых, гонения на церковь разом притихли. А во-вторых, совсем недавно объявилось в Москве общество охраны памятников истории и культуры. Во главе его хорошие патриотические люди поставлены. Добрый знак, наконец-то, после стольких лет безумного разорения. А может, новые российские правители вернут Андреевский флаг на гору высокую, в крепость Львушунь? Поехал бы, честное слово, поехал бы, презрев дряхлость и немощи свои. Хоть перед смертью посмотреть бы на те места, где погиб отец. Ну, Бог располагает. Но будущее великой неделимой России может быть только под сенью двухглавого орла. Кончается мой путь. Скоро уйду вслед за отцом, матерью и сестрами. А флаг святого Андрея, покровителя моряков российских, будет вечно реять над гаванями Ревеля и Севастополя, Мурманска и Владивостока. Да сохранит Господь великое государство российское и опору его, православный народ русский. Это из дневника, дорогие братья и сестры, Вадима Степановича Макарова, русского морского офицера, сына великого флотоводца Степана Осиповича Макарова. Я вот хотел обратить ваше внимание на его слова, еще вспомню их. Ну вот общество охраны памятников истории и культуры. Вы слышали замечательные передачи с выдающимся русским художником, писателем, историком Алексеем Валерьевичем Артемьевым. Вот, дорогие братья и сестры, Алексей Валерьевич тогда стоял у истоков создания общества охраны памятников истории и культуры. И вот когда такие люди, которые в то время сохраняли русскую историю, связь эту священную, боролись с такими масонами, коммунистами, как Яковлев Александр Николаевич, архитектор перестройки, говорят о том времени. Для меня это интересно. А когда молодые журналисты рассуждают, выстраивая черно-белые схемы о сложнейшем периоде русской истории, я это понять не могу. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович, извините, я второй раз в эфире. Мне бы хотелось... Вы слышите меня,
да? Да, пожалуйста.
Хотелось бы сказать еще в дополнение к тому, что очень достойно ответила Галина Романовна, слушательница, которая перед этим звонила. Я бы хотела тоже сказать, просто не выдержала, позвонила, насколько это все... Вот эта критика нашего советского периода, который, кстати сказать, очень был разнообразным и делился, можно, на 4 периода разных. Вот про сталинский период. У меня дедушка был репрессирован в конце 20-х годов. А потом он, правда, был оправдан уже в 30-е годы. Получил орден Ленина за строительство. Ну, неважно, на БАМе он потом работал. А строил... Беломор-Балтийский канал в ужасных условиях. И бабушка мне он запретил бабушке моей говорить, что бы то ни было плохое, вот о том периоде, чтобы не было у нас, у молодых, никакой вот такой вот озлобленности. Ну, вы понимаете меня.
Конечно, конечно.
Вот второй дедушка у меня погиб в блокаду. И тоже мой и отец, его вывезли полуживого из блокадного Ленинграда. И чтобы я когда-нибудь услышала от отца, что лучше бы сдали Ленинград, ну, это вообще немыслимо было. Это, в общем, вот это вот отзыв о нашем прошлом, как о черной дыре, нет сил это слушать просто уже больше.
Спасибо.
Простите меня.
Благодарю вас, дорогая слушательница. Полностью согласен с вами. И я знаю многих. Да, у меня тоже в семье есть пострадавшие. Вот знаете, вот о сибирских родственников. Помните у Высоцкого? Из Сибири в Сибирь, да? Вот их некуда было. Там все были богаты на Оби в Сибири. Понимаете, крестьяне? Там бедных не было. Их просто раскулачивали по разнарядке и высылали дальше по Оби. А куда? Дальше не вышли, понимаете? Из Сибири в Сибирь, да? Ну вот, это... Да им много. И я знаю многих людей, которые говорили, отсидев, говорили своим детям, моим друзьям, ученые все говорили, не говорите об этом времени, вы ничего не знаете о нем. Понимаете? А я, дорогие братья и сестры, хотел бы вновь напомнить вам, что 7 мая, в четверг, 70-летию Великой Победы посвящается вечер в Доме кино цикла «Возвращение на родину». Мы встретимся с епископом Североморским и Омским Митрофаном, настоятелем Богоявленского и Волховского собора Александром Агейкиным, настоятелем Свято-Никольского храма Ведяева отцом Сергием Шарафетдиновым. Много будет военных, замечательных людей. Всех, наверное, Маргарита Зайдлер приедет, наша православная немка. Должна быть Татьяна Васильевна Грачева, философ, профессор МГУ, мыслитель наш. Интереснейший человек Валерий Николаевич Расторгуев, завкафедрой теоретической политологии МГУ. Будет Владимир Алексеевич Азаров, полковник, участник войны в Афганистане, участник миротворческих операций в Югославии. Ну, много будет. И, конечно же, скажу вам, что... Музыкальное приношение будет необыкновенно интересным, и, как всегда, будет необыкновенный фильм. Я вспоминаю, как был... Алексей Валерьевич Артемьев тоже должен быть обязательно. Я вспоминаю фильм, посвященный избранию патриарха Алексея I, как его Елена Владимировна Мокрещан вытащила из каких архивов, в начале этого вечера тоже был такой киноэпиграф, потрясающе. Я такого не видел. И мы с Алексеем Валерьевичем говорим, а там показывают, звучит увертюра Петра Ильича Чайковского, 812 год. И сидят в зале только архиереи и военачальники наши, полковники. А Алексей Валерьевич, его отец играл в этом оркестре. Он говорит, вот я здесь сидел. Вот понимаете, когда люди, которые это время помнят, которые это время знают, очень сложное время, трагическое, но величественное. А любое величество... Виктор Николаевич Тростников, наш удивительный мыслитель, ученый. Вот его, никак мы до него доехать не можем, чтобы записать Виктора Николаевича. Я знаю его точку зрения. Вот их мнение мне интересно, необыкновенно. И я, дорогие братья и сестры, хотел бы пригласить вас всех 11 мая, после Дня Победы, это будет еще выходной, хоть понедельник, но выходной день, в поездку в чудотворным иконам Пресвятой Богородицы. Эта поездка посвящена 70-летию Победы. У двух святынь мы великих будем, у Казанской иконы Матери Божией в Богоявленской и у Владимирской в Толмачах. Будем в обыденном храме Ильи Обыденного, в Нечаянной Радости. Туда в 44-м иконы перенесли Нечаянную Радость. А Обыденный и Богоявленский должны были закрыть 22 июня 41 года. Представляете? Последние считались. Вот литургия служит и ключи отдадут. Но в Богоявленском мы поклонимся с вами и гробницам патриарха Сергия Святейшего. Патриарха Победы, да? Как говорит Александр, отец Александр Шумский. Патриарх Победы Сергий, маршал Победы Георгий Константинович Жуков и генералиссимус Победы Иосиф Сталин. И так оно и есть. И, конечно же, у Владимирской иконы, у двух этих святынь мы помолимся, потому что время не просто тревожное. Вновь, как и в 812-м вспоминали Михаила Илларионовича Кутузова, и в 41-м надвигается на нас враг, но... Но мы знаем, какая это сила. Вот интересно, надо помолиться сугубо, потому что завтра в Киеве, матери городов русских, где солнце русской земли, Киево-Печерская лавра, собираются на шабаш 2000 ведьмаков. Представляете? Шабаш в Вальпургиевую ночь, как там сказано, 2000 сильных мастеров, значит, сойдутся, чтобы призвать высшие силы. Представляете, что это будет? Всеукраинский, как они называют, молебен-ритуал за мир в Украине. Как там написано в листовке, за участь в наикращих экстрасенсов краины. Да, но за підтримкою Министерства обороны Украины. То есть на государственном уровне они поддерживают этот шабаш бесовский. 2000 этих ведьмаков, как они сказаны, соберутся у Кова, зарядка будет обереев, робому обереи и выправляемому бойцам ОТО. Понимаете, кого они призывают? Какую они силу призывают, да? Ну, не в силе Бог. А в правде звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович, Христос воскресе. Воистину
воскресе.
Вы знаете, я хотела вот о чем сказать. Вот как вот можно вот эти вещи вместе совместить? Вот отец Иоанн Крестьянкин, когда был в мартовских лагерях, при известии о смерти Сталина, он сказал, что смерть Сталина – это мечта русского народа. Как вы к этому относитесь? Потом, вот как вот вы приезжаете на Бутовский полигон? Вот как эти вещи можно совместить? Помогите, пожалуйста.
Спасибо. Я не просто почитаю новомучеников. И дело в том, что некоторые надеялись, что изменится все после войны, изменится в стране все. Вот это уйдет богоборческая пропаганда. Но она начала во время войны уходить. Но потом, после войны, она еще по каким-то, скажем так, по инерции ее сохраняли, но когда пришел Хрущев, вы знаете, пообещал последним папа показать. Я в прошлой передаче говорил о том, как пытался, три указа просто приводил, 23-го года, 33-го и, значит, 39-го, когда Сталин отменял ленинские указы, пытался остановить эти гонения на церковь. Но система, я еще раз говорю, система была богоборческая, по сути своей, атеистическое государство. И то, что... Почему война была послана, Великая Отечественная война? Это наказание, которое было послано Господом за отречение от Бога, отступление, вернее, от Бога, и от святого царя-мученика. Понимаете? И вот многие святые так к этому относились. Знаете, вот мне интересно мнение очень для меня когда-то. Я же относился точно так же для меня, что Ленин, что Сталин в молодости. Это одно и то же было. Но меня заставили задуматься слова отца Дмитрия Дудко. Отец Дмитрий Дудко в сталинское время два лагеря прошел. Ветеран войны, войну прошел. А последний раз, если вы помните, его сажали в 80-м году. Это было знаменитое, помню тогда это время. Да. И, кстати, отца Иосифа старца на Валдае тогда, как английского, что ли, шпиона пытались посадить. Вот поэтому мучеников я не просто почитаю, как не на Бутовском полигоне. Это же один из любимых моих святых, священномученик Серафим Чичагов почивает. В обыденном, кстати, иконы его замечательные. Там иконы написаны священномучеником Серафимом. Но, понимаете, вот я вот сейчас выскажу от всех, кто пытается об этом времени сказать. Мы считаем величайшей трагедией катастрофу 1917 года. И никогда не поклонялись идолам, кумирам, и никогда мы не молились, как нас упрекают некоторые идолы Сталина. Но я считаю своим долгом разоблачать хрущевские мифы, ложь отечественных либералов и наземных русофобов. И стремлюсь, во всяком случае, восстановить правду не только о личности Сталина, а вообще всей этой эпохи, не приукрашивая. Время было страшное, но не осуждая огульно. Я же говорю о том, что надо внимательно исследовать документы, источники, чтобы восстановить объективную картину того времени. Понимаете, вот очередную кампанию по десталинизации я могу рассказывать о преступлениях того режима, что для меня, я понимаю, что все было не идеально было. И Господь не зря послал это страшное испытание в 1917 году русской земле. Царь-мученик пытался остановить эту трагедию своей молитвой, своим жертвенным подвигом. Но нынешняя кампания по десталинизации, заметьте, о Ленине вообще никто не говорит. Это, считаю, желание в ее основе лежит нанести информационный мощный удар по сознанию нашего народа и уравнять Советский Союз, нацистскую Германию со всеми вот текающими последствиями. И вот в сталинском периоде, вот в советском, а как наша слушательница звонила, говорила, разное время было. Нам дорого именно то, что то, вот, скажем так, традиционно русское, основанное на православной вере, тысячелетней православной культуре и нравственности, что сохранилось, несмотря на атеистическую пропаганду и коммунистическую идеологию. Но я уверен, исследуя документы, что возвращение после революционного погрома в жизнь Советской России – а затем сохранение в СССР многих традиционных ценностей, заслуга, именно личная заслуга Иосифа Сталина. И он положил конец попыткам революционеров уничтожить институт семьи до основания, разрушить нравственность, что хотел Троцкий. Я говорил в прошлой передаче, чему противостоял атеистический СССР. Это тому Содому, который сейчас на Западе, рухнул Советский Союз, историческая Россия, мощная историческая держава, сейчас она восстанавливается. И посмотрите, какое наступление на христианскую веру пошло во всем мире. И я уверен, и не только я, что советский период не является черной дырой русской истории. Потому что ценой огромных жертв народ сумел сохранить страну и добиться многих великих свершений. Конечно, я признаю, а кто может не признать, что государственный атеизм, безбожие нанесли в советскую эпоху страшный вред народной душе. И все преступления советской власти за 70 лет не собираюсь оправдывать. Но нельзя оценивать этот трагический, одновременно величественный период русской истории по черно-белым схемам. Вот мне, например, чуждо, как советская, основанная на коммунистической идеологии, оценка этого периода истории России, так не менее, заметьте, не менее идеологическая антисоветская. А я хочу, чтобы мы видели с вами промысел Божий о русском народе, который действовал в то время. А Сталину в этих передачах, в канун Победы, 70-летия, я даю должное, как вождю русского народа, который восстановил державную мощь России, вместе с народом одержал великую победу в Отечественной войне. Ну и говоря об отношении к православной церкви тоже. Да, ну что ж тут говорить. Это державный вождь тогда России, в этом был промысел Божий, что Господь нас помиловал, и вместо Троцкого, пытавшего сжечь Россию в костре революции, послал Сурового, который жезлом, еще раз повторю свои слова, не хотели исполнять волю Божию под водительством милостивого, благочестивейшего святого царя-мученика, пришлось сохранять державу ценой огромнейших жертв под жесткой рукой Сталина. Вот и все. А иначе быть не могло, понимаете? Иначе быть не могло. Но наказ — это урок. И вот сегодня, ну, это стоит поговорить в одной передаче, что нам в той эпохе для нас интересно, а что нет. Говорите, пожалуйста, только 2 минуты осталось.
Ой, Виктор Александрович, спасибо вам большое. Вот слушаю вас, и действительно, все, что к чему сама прихожу, подтверждают ваши слова. Спасибо за объективность. Нельзя однозначно никогда подходить к каким-то историческим фактам. И я хочу напомнить вот этим слушательницам, что старшее поколение не случайно с большим уважением относилось к Сталину. И даже сейчас мы слышим, вот вернуть бы Сталина, и был бы порядок. Хотя не знали о репрессиях. Ну, я могу продолжать и о промышленности, и о сельском хозяйстве. Конечно, этот человек, ну вот, чем больше я узнаю, тем больше я преклоняюсь перед
этим человеком. Спасибо, дорогая слушательница. Ну, скажу вам, конечно, не хочется никому из нас возвращать время, тем более репрессии, возвращать то тяжелое время. Но сегодня для нас очень важен опыт и мобилизации, а главное для меня, ну, это тема отдельной передачи, это возвращение при Сталине к архетипу народного сознания, к духовным корням. Понимаете, что тогда вернулось? Вернулась русская литература в школу, сейчас ее убивают. Вернулись русские герои. Посмотрите, все лучшие исторические фильмы только до 1953 года. Большинство, понимаете, что тогда? Сталин, будучи атеистом, он установил связь с русской культурой. А русская культура, она по сути своей православная, понимаете? И, ну, многое можно было бы говорить, а я бы хотел бы еще раз, завершая нашу передачу, слова из дневника Вадима Степановича Макарова, сына нашего флотоводца, белого офицера. Под Сталинградом в 43-м году, зимой, под Сталинградом полная наша победа. Как изменилось время? Четверть века назад тому мы, офицеры флотилии Ледовитого океана, переживали, чтобы Царицын был взят. Но зимой минувшей мы еще острее переживали, чтобы Сталинград выстоял в осаду. Конечно, старое название милее, чем новое, но Бог располагает. И вот его слова. «Сталину я многое простил, не только за стойкость в руководстве войной, но и за послабление им православию». Понимаете, братья и сестры, вот об этом надо говорить. Мы не идеализируем Иосифа Виссарионовича Сталина, но в 70-летие Победы, когда либеральная основа этой кампании десталинизации вновь набирает обороты, терпеть это нельзя, потому что это удар по нашему сознанию. Вот мне интересно задать вопрос. Как вы думаете, молился ли о Сталине, о том, чтобы Господь ему помог в противостоянии с Третьим Рейхом и нашествием вновь 20-х языков, святой царь-мученик Николай Александрович и все новомученики-исповедники российские, тот же владыка Серафим Чичагов, священномученик, и владыка, который сидел в лагерях, но тогда вышел сегодня, завтра его премьера фильма о нем «Лука воин Ясенецкий». Вот давайте подумаем об этом. Их молитвами война и была выиграна. Под покровом Царицы Небесной. Да воскреснет Русь Святая молитвами святых царственных мучеников, всех святых в земле российской просиявших, и расточатся в рази ея. Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.